Всем привет, с вами подкаст «Чайного клуба». В студии сегодня я, Ярослав Чайков, мне помогает Кирилл Стриженко. И, как вы могли заметить, по обложке и по отсутствию смешных моментов перед джинглом вступлением, сегодня у нас вновь спецвыпуск, и посвятим мы его тому, а что там у белорусов. Потому что прошло полгода того момента, когда мы беседовали с Александром из Минска. Многое что произошло, и мы решили, что следует повторить этот разговор еще раз. Саш, привет, как ощущения?
Привет. Я тут, кстати, подумал, в прошлый раз, если я не ошибаюсь, мы беседовали как раз, когда Лукашенко с Путиным в очередной раз обсуждали, как Беларуси нужно много денег. И сегодня происходит то же самое, так что мы идем по отличному графику. Это так, ощущения, в общем, смешанные, разные ощущения, но, в общем, нормально.
Если говорить о деньгах, раз уж такой повод, сразу такой, наверное, вопрос будет. Вот были всякие у некоторых темы с не плати налоги, не плати за квартиру, не покупай товары там продавцов или у тех производителей. И как это вообще сработало это или не сработало?
Да, это достаточно хорошо сработало, на удивление. То есть буквально недавно, причем даже не на нефти, а на каком-то менее, скажем так, пропагандистском канале, то есть где информацию проверяют получше, были выложены документы, которые показывают, что общая задолженность по коммунальным платежам в Минске что-то там 400 тысяч рублей. То есть там 200 тысяч, ну не 200 уже, там 150 тысяч долларов на, в общем, всех. Что так, если смотреть на всю экономику страны, это не так уж и много, но в целом это определенное воздействие как бы оказывает. То есть многие люди продолжают с этим заниматься. Ну, про себя я не могу сказать, потому что я этим занимался еще и год, и два назад, потому что я всегда забываю платить за квартиру, но это, в общем, по деньгам именно видно, что люди продолжают держать вот эту паузу в два месяца и выплачивать только, когда им там начинают каждый день звонить. Это, кстати, это я уже на себе испытывал. Они очень сильно вложились в давление на мозг неплательщикам. То есть буквально каждый день по 2-3 звонка поступают либо от ботов, либо от операторов, которые напоминают, что нужно заплатить, угрожают, что будет, если не заплатишь. Всегда разное будет. То есть у них даже нет консенсуса, что будет, но, в общем, угрожают. И вот так продолжается, пока ты не очередной раз заплатишь за коммунал.
А чем угрожают-то хоть?
Угрожают отключить электричество, угрожают отрезать воду, угрожают, что вы же понимаете, что эти деньги не идут никуда, они, это даже не угрожают, это как бы объясняют, что эти деньги не идут там никуда вверх, они остаются на зарплатах собственных коммунальщиков, на обслуживании дорог, там подъездов и так далее, что вот если вы не будете платить, то вам не будут убирать подъезд, там чистить снег и так далее. Ну, то есть какие-то разные варианты подходов, но в целом как бы все сводится к тому, что плати, иначе будет хуже, чем есть в таком духе.
А вот эту телегу с «никуда не идут вверх» давно добавили или как?
Наверное, скорее я бы сказал, что они ее убрали, потому что я точно это помню, было вот где-то там в октябре, а последнее время, вот если подумать, они как-то про это уже перестали. Но вот в начале, когда именно, видимо, была в информационном тему поднимали и, в общем, так муссировали.
А зарплаты нынче вовремя платят?
Зарплаты где как. То есть в государственных организациях все достаточно печально. Там есть задержки по зарплатам, снижение зарплат повсеместное. То есть вот у меня по заводам не так много знакомых, но вот в преподавании все как один говорят, что на момент примерно ноября 2020 года они потеряли примерно 30% зарплаты по сравнению с, скажем так, мартом того же самого года. То есть перестали давать премии, понизили оклады, там делали так, что та работа, которая раньше была оплачиваемой, стала неоплачиваемой и так далее. Ну, в общем, все это кручу-верчу, но в итоге получилось, что люди стали вот на там 30% денег меньше на руки получать каждый месяц. А по заводам, по всему такому, там как бы год вышел, в общем, у всех, по-моему, там один или два завода по всей стране зарепортили прибыль в прошлом году, то есть они все в минусе, у них всех серьезные долги, по выплате премии, там, 13-й зарплаты, вот этого всего, практически у всех была очень мощная просадка по сравнению с другими годами, кроме, по-моему, собственно, в Беларускале, там тоже была информация, там на Нефти или где-то еще, что там тоже мало кому что заплатили. Но, судя по всему, вот у меня вот как раз там есть знакомые, и они говорят, что нифига это раздуто и достаточно пропагандистично выглядело, потому что на самом деле они, наоборот, выбрали путь задабривания деньгами людей, то есть они, наоборот, там, в общем, выплатили достаточно большую премию к концу года обычным работникам.
Какие еще способы-то низводить и укращать Лукашенко успел придумать? Какие-нибудь, может, ограничения на обмен валюты в банках, там, что-нибудь подобное?
В смысле, как они сейчас третируют народ? Тут очень много методов новых было придумано, и нет даже на горизонте какого-то там оттепели, назовем это так, послабления, в общем, какого-то. То есть тут чем меньше народ реагирует на новое давление, тем, в общем, больше эти товарищи входят в кураж, и такое ощущение, что как бы даже мстят за тот страх, который они вот пережили, скажем, в сентябре-октябре, когда чувствовали, что вот они там по тонкому льду, назовем это так, ходят. Сейчас они, это отдельный разговор, оправданы или нет, но это точно видно, что они почувствовали полную уверенность в том, что там стул под ними перестал шататься, что все карты у них в руках, и теперь можно, в общем, развлекаться как можно, мстить тем, кто их испугал, и параллельно пытаться делать так, чтобы ничего такого не повторилось. То есть они начали, разговаривая айтишным языком, разгребать бэклог, в общем, всех тех людей, которые когда-то им что-то не так сделал, и они это записали, ничего не делали раньше. То есть сейчас, вот последний месяц, например, пошло огромное количество судов за различные проступки, которые датируются там чуть ли не июнем. То есть вот недавно посадили какого-то деда в Гомеле на несколько лет за то, что было видео еще до выборов с конца июня или начала июля, в общем, какое-то случайное видео, сделанное случайным человеком, где этот дед вслух так нормальненько матом проходится по Лукашенко. И за оскорбление президента этого деда вот недавно посадили. И также кучу людей, которые, особенно вот 9-11 августа, когда были самые мощные боевые действия, разгоны, особенно потом, когда начали выходить избитые там искалеченные люди, народ не сдерживался, в общем, в эмоциях и оценках в социальных сетях. И на тот момент еще не сильно задумывались об анонимности. И поэтому они начали поднимать логи отовсюду, вот, в чатах, в пабликах, там, личные странички, вот, за то время. И так, нельзя сказать, что методично, если этим заниматься методично, там придется полстраны посадить. Но случайным образом, скажем так, выбрали там несколько сотен человек, чтобы сделать из них пример. И начали их, собственно, судить за оскорбление представителей власти, оскорбление президента, там, неуважительное отношение к суду, там, вот эти все статьи, которые говорят, что если я чиновник, то ты должен кивать и улыбаться, в общем, и говорить ку, и ничего не имеешь там никак высказаться в мое осуждение. И вот если медиазону открыть, они все это методично документируют, там можно пролистать, там будет, ну, реально, несколько сотен человек за последние полтора месяца вот с Нового года осудили, и обычно это либо в лучшем случае там пара-тройка лет ограничения свободы, как тут это любят называть по советским традициям химия, так называемая, только без химии. То есть раньше химия это была, когда тебя отправляли подыхать на химическое производство, а сейчас это когда просто ты либо сидишь дома и работаешь на какой-нибудь общественно полезной хуйне, либо сидишь в такой облегченной колонии и тоже там работаешь на какой-то фигне такой легенькой.
Ну, то есть, грубо говоря, это обязательные работы, можно так сказать.
Ну да, либо обязательные работы с нахождением, в общем, под надзором. То есть это как бы тюрьма, но не тюрьма. То есть там гораздо больше свобод. Это, как не знаю, профилактория, там ЛТП, вот что-то вот в таком духе. Опять же, советские аналогии. То есть ты там сидишь, ты никуда особо не можешь деться, и ты там работаешь, и приговоры там год, два, два с половиной и так далее, там до шести лет. А тех, кто посмел поднять мизинчик на милиционера, конечно же, сидят по уголовке и сажают тоже там на 2-3 года. В особо экстренных случаях там вот до 6 лет колонии строгого режима. Ну, это все вот, чтобы, опять же, пример показать, чтобы люди в следующий раз, когда им придет в голову там ударить или толкнуть милиционера, или, как в одном случае, выбить телефон из рук, ведущий запись полицейского, журналистской женщины. Человек задумался, скажем так, что вот я же могу после этого и сесть, если вдруг меня поймают и заметят. И, в общем, как бы вот, ну, это террор, классический террор, то есть они мизерную долю реальных проступков такого типа, которые совершали, берут на карандаш, они их очень так показательно доводят до суда и выносят неоправданно жестокие приговоры по всем случаям абсолютно, чтобы, в общем, каждый человек боялся.
Вот смотри, как раз если заговорили уже о всякой уголовщине и прочем, была новость о том, что Минюст белорусский подготовил поправку в Уголовный кодекс о том, что человека, который дважды за год проходил по 23-34, будут отправлять под арест или лишать свободы на срок до 3 лет. Что вообще за 23-34, тем, кому вот, лень в Google лезть, поясни. И является ли это аналогом вот для наших российских слушателей 20.2 в административном кодексе за правонарушение на митингах? Ну, в основном это дают всем тем, кто вышел на несогласованные митинги, там от штрафа до 30 суток можно, в общем-то, уехать, там много частей.
Да, все так, это плюс-минус та же самая статья, только поскольку, ну, точнее, никак, я не могу утверждать, что в России с этим все обстоит более по закону, скажем так, потому что сейчас тоже это все начало стремительно меняться, но в Беларуси эту статью пользуют по любому поводу, то есть, скажем так, это статья, которой государство говорит тебе, что я считаю, что ты против Лукашенко и не боишься промолчать об этом. Потому что они используют эту статью, то есть формально это, да, статья «Участие в несогласованном мероприятии, нарушение общественного порядка». Вот все то же самое, я думаю, там теми же словами все написано. Но сейчас применение этой статьи здесь такое, что по этой статье, например, на 15 суток отправили человека, который шел в красно-белой одежде по улице. То есть это посчитали политическим высказыванием, это посчитали одиночным пикетом, и несмотря на то, что он одиночный, участие в массовом мероприятии, состоящем из одного человека, и посадили на 15 суток. Другой случай. У человека на деревенском доме висел герб погоня. Это, в общем, герб, который до сих пор входит в перечень символов белорусского государства официально, то есть абсолютно официально. Это один из официальных символов Беларуси сейчас, который был главным гербом страны там до 94 года, если я не ошибаюсь. И он на доме этого человека висел 8 лет уже. То есть он его повесил там вот в 2012 году. Все было нормально, а потом к нему вот в прошлом месяце, по-моему, пришли и посадили его на 15 суток, потому что сам факт того, что у него на его частном доме висит видимый с улицы герб погоня, означает, что он таким образом участвует в незарегистрированном массовом мероприятии. И также многократно, собственно, каким образом они смогли подавить массовое вывешивание ВЧБ флагов везде. Ровно то же самое, то есть они теперь, если у тебя на балконе или где-нибудь еще, даже внутри дома, вот, у человека внутри дома невидимый с улицы висит БЧП-флаг. И к нему приходят...
А как?
Ну, даже нет, в участковые, скажем так, кто угодно. Может и батька, соседка за солью зайти и увидеть, что у нее висит этот флаг. Она доносит ментам, менты приходят, открывают дверь, опа, у тебя БЧП-флаг, значит, ты таким образом тут митингуешь. И на 15 суток. И флаг конфискуют. Вот, то есть, как бы, они уже окончательно ушли от буквы закона и считают, что вот есть некоторый такой дух, что любой протестующий, он, скажем так, что протестун — это состояние души, что вот любой человек, который каким-то образом это явно проявляет, что он не согласен, он должен быть наказан. И они это применяют, не стесняясь уже абсолютно.
Так нет, стоп, они же хотят, по-моему, букву закона тоже причесать, то есть, по-моему, то ли на то ли где, читал, что да. Закон по экстремизму расширяется, соответственно, БЧБ, и вот все, что связано с БЧБ, полностью выкидывается из правового поля.
Это верно, да, есть такие движения, о том, чтобы букву закона, да, притащить вот к этим нормам, которыми они сейчас пользуются. И все равно, вот даже по новым нормам многое из того, что они сейчас делают, туда не подпадает, но это, опять же, как я говорю, никого не останавливает, потому что если ты виноват, то виноват. То есть в один случай, который я знаю, там знакомому человеку, также вот за висящий на лоджии флаг, вот про пикет пришел, собственно, в протоколе о том, что он нарушал закон таким образом пикетируя, было указано время, во время которого он занимался этим пикетированием, в которое он сидел 15 суток. То есть получается, что пока он сидел 15 суток, он в это время нарушал закон, пикетируя у себя на балконе в виде флага. И потом, собственно, его попытались посадить снова на 15 суток, но он уже не стал этого дождаться, а сбежал. И, в общем, вот так оно. происходит.
Ну, если говорить уже не о плохих каких-то практиках, которые друг у друга Беларусь и Россия перенимают, а о более таких позитивных. Например, в России есть уже давно существуют правозащитные организации типа ОВД-Инфо, Апология протеста, есть множество проектов на сбор штрафов всем протестующим, там ФБК собирает, есть Росштраф Федора Крашенинникова. Все, кому не лень, короче, этим занимаются. Есть ли такие аналоги в Беларуси? Вот я слышал, например, что успешно в Беларуси запустилась красная кнопка Александра Литриева. И еще скажи, какую ссылку добавить в описание для тех, кто хочет задонатить.
Бейсол — это самый старый фонд, который ведет на своем сайте прекрасную полную отчетность, в которых можно запросить подробную отчетность, если вдруг ты хочешь выступить аудитором, скажем так, и не до конца доверяешь, что эта организация тратит деньги действительно на то, что, на что она тратит. Они уже распределили там больше 2 миллионов евро, если я не ошибаюсь, или долларов. В общем, ну, много денег. Они собрали там 3 с чем-то миллиона, они распределили большую часть. У них деньги несколько кончаются, ну, не то чтобы кончаются, у них там около миллиона еще есть на руках, насколько я понимаю. Но они сами говорили, что количество донатов уменьшилось, скажем так. Так что, если кто-то хочет их поддержать, я их каждый месяц поддерживаю, в общем, всем советую, потому что, как бы, маховик репрессий не собирается устанавливаться, поэтому если есть желание как-то вот поспособствовать тем, кто под него попадает, то это самый, скажем так, безболезненный метод. В общем, опять же, всем рекомендую. Вот этот, кстати, пункт они тоже, в общем-то, понимают. Насчет того, что вот такие фонды взаимопомощи, вот эти самые параллельные связи, когда люди в обход государства что-то делают хорошее другому человеку, они одна из самых главных угроз режиму. Потому что в Беларуси, если, в общем, как бы посмотреть по итогам последних 6 месяцев, главной опорой режима является бедность населения. И с этим ничего не поделаешь. Из-за этого в первую и в абсолютную очередь не получилось в Беларуси таких абсолютно массовых забастовок, как были в Польше там, в 80-м, 88-89-х годах. Потому что у людей нет денег. Они не могут себе позволить бастовать. Они не могут себе позволить прожить без денег месяц, не получить зарплату, потому что у них не на что будет жить дальше. Собственно, я это лично даже встречал, опять же, в общении с людьми, которые работают в госорганизациях, даже не на таком уровне, как забастовка. А вот прошло тут недавно Всебелорусское народное собрание. Может быть, вы там слышали о таком прекрасном действии лукашенковском. И о нем поручили оповестить всех сотрудников государственных организаций. То есть это как выглядит? Это специальный человек или там несколько людей выбираются, и они должны написать бумагу, которая потом пойдет сразу же в архив о том, что вот мы провели информирование о том, что было вот такое Всебелорусское народное собрание, и на нем обсуждались такие-то, такие-то вещи, и вот это важно потому-то, потому-то, и вообще Лукашенко молодец. То есть это какая-то абсолютно бредовая, бюрократическая, никому не нужная работа, даже самим, в общем, этим организациям, даже самим лукашистам, просто которую кто-то где-то придумал, ее нужно сделать. И, в общем, люди, которым поручают делать эту работу, они абсолютно на 150% уверены, что это никто никогда не прочитает. И тем не менее, они там расписывают, я видел один такой текст, они расписывают, как это нужно, как это важно, какое отличное народное собрание, и как это путь к светлому будущему, и какой Лукашенко молодец. То есть просто на всякий случай. Потому что это единственный источник дохода, если вдруг какая-то собака таки заглянет туда, в эту бумажку, а там будет что-то написано не сильно восхваляющее, то могут быть проблемы, могут уволить. И, в общем, человека исчезнут средства к существованию. И это плохо. Поэтому они считают, что это мелочь, это никому не важно. Поэтому я вот даже в этой мелочи там никакую фигу в карман не буду держать. И даже если я абсолютно ненавижу Лукашенко и против Лукашенко, я буду писать, какой он хороший. Буду, в общем, изо всех сил его хвалить, потому что я хочу продолжать работать на своей работе. И недавно вот подписи собирали. Это была еще одна безумная идея о том, что нужно собрать 1 миллион подписей у народа Беларуси и отправить это в Европейский Союз, чтобы как бы народ Беларуси попросил отменить санкции против страны, потому что экономические санкции, дескать, делают хуже в первую очередь простому народу, и это никак не связано с политикой. И многие подписывали, очень много людей просто подписывают эту бумажку, потому что для них это одно маленькое действие, которое не окажется каким-то значимым и которое позволяет сохранить статус-кво. То есть от него отстанут, никто не будет ему давить на уши, никто не будет его пинать, его точно не уволят, и все. Может быть, даже он будет чуть на более хорошем счету у руководства из-за того, что он просто без разговоров подписал эту бумажку. И вот такими маленькими действиями оно, в общем, как бы все сохраняется. И это, кстати, один из таких вот косвенных примеров, почему все разговоры таких вот пляшущих на краю между оппозицией и пролукашенковской позицией товарищами, почему, в общем, не получится, как мне кажется, по крайней мере, делать так, чтобы Беларусь, Лукашенко, стала процветающей страной и, в общем, улучшила свое экономическое положение, потому что, опять же, возвращаясь к бедности, это опора режима. Если у каждого человека будут деньги, чтобы полгода там на них прожить, не работая, все мигом выйдут на забастовку на эти полгода, потому что они будут иметь возможность таким максимально безопасным для себя способом высказать свое несогласие. Но пока такой возможности нет, они этого не делают. И, естественно, с улучшением экономической ситуации в стране такая возможность появится рано или поздно, и Лукашенко этого не хочет, и поэтому, очевидно, она не будет улучшаться.
Ну вот про всенародное собрание, чтобы эту тему уже закрыть, оно какие-то практические цели-то вообще для Лукашенко несет, или как бы он просто ёбнутый, как Бердымухамедов. И про забастовки упомянул. Они-то вообще как бы чем закончились? Вот там дни и ночи мартыновских печей.
Забастовки не закончились формально. К ним даже до сих пор присоединяются люди. Но это все равно не массовые забастовки. То есть, когда люди выходили массово, и в частности вот на Беларуськале, когда там приходилось останавливать цеха, вот все случаи таких реально массовых забастовок, которые влияли на функционирование предприятий, они все равно не были такими массовыми, чтобы государство не имело возможность найти штрейкбрехеров, которые займут временно рабочие места этих бастующих людей за дополнительную плату и не начнут работать и получать эти достаточно большие гонорары, а потом тем, кто бастует, просто приходили политработники от заводов, и каждому индивидуально начинали полоскать мозг, что ты видишь, что это ни на что не влияет. Завод как работал, так и работает. Тебя никто не поддержал, вас таких тут горстка, а все остальные работают, и у вас там неделя на размышления. Если вы через неделю вернетесь на работу, мы на это закроем глаза, и все будет так, как будто ничего не было. А если не вернетесь, мы вас уволим. Окончательно и бесповоротно. Ну, а еще и тех, кто организовывал забастовки и стачки, и, в общем, занимался вот заводской политической деятельностью, их начинали преследовать уголовно за там, ну, в общем, я не помню даже, какие статьи они им шили, но это до сих пор продолжается. Белорусско-Олевские стачкомовцы регулярно приходят новости. Очередного стачкомовца, в общем, там тащат в тюрьму. Так что, если резюмировать, то процесс забастовочный, он в таком слабом горении, то есть никто не сказал, окей, мы все не бастуем, потому что это не работает. Отдельные люди присоединяются, но поскольку это именно что отдельные люди, и там на каждом заводе получается бастует там, дай бог, 5-6% людей, на функционирование заводов как таковых это особо не влияет. А второй вопрос про народное собрание. Народное собрание абсолютно бессмысленная штука, и это очень сильно похоже, да, на товарища Бердымухамедова. Потому что все наши политологи и прочие аналитики предполагали, что его Лукашенко использует как метод сделать вид, что он согласился пойти на уступки требованиям протестующих, на самом деле не сделав ничего. То есть как бы это выглядело как его план, потому что вот был расчехлен и отпущен из тюрьмы товарищ Воскресенский. Вы, наверное, его не знаете, но это, в общем, один из достаточно низкоранговых членов штаба Бабарика, который был арестован очень давно и которого в тюрьме каким-то образом сломали. То есть непонятно каким. Он, естественно, все это отрицает и говорит, что он... Причем вот сейчас я не преувеличиваю, его прямая речь, что к нему в тюрьме приехал поговорить Лукашенко, и он лично с ним пообщался, увидел, какой это великий человек, и какими глупыми являются попытки убрать его от власти, потому что таких людей мало, и такими правителями не разбрасываются. Соответственно, он изменил свою позицию, понял, как ошибался, и теперь, поскольку он чувствует свою уникальную роль, что он был оппозиционером, а сейчас, в общем, понял разрушительность оппозиции, позиции, но тем не менее у него там есть много знакомых, много друзей, как он их называет. Он хочет мирного завершения, скажем так, капитуляции, протеста, и тогда обещает, что он договорится с Лукашенко лично, что политзаключенные будут отпущены, и, в общем, все будет, как было до выборов. То есть его позиция — это давайте мы все сдадимся и придем с покаянной головой, там, по святым голубепам, и тогда добрый царь нас простит и позволит нам дальше жить без наказания за наши проступки. Это вот его позиция, и все считали, что что-то такое и будет сделано, то есть что на этом собрании выступит он там был, он предложит какую-то программу примирения, и там Лукашенко его поддержит. Естественно, у настоящей оппозиции ничего не спрашивая, они как бы сделают вид, что оппозиционный представитель в лице Воскресенского на нашем собрании выступил, признал поражение, и оппозиция проиграла, а мы теперь, короче, будем каким-то образом думать, что с ними дальше делать. А ну да, и поставят ультиматум тем, кто все еще сидит, их уже довольно много людей, несколько сотен, что если ты там на камеру признаешься, что вот я был неправ, я теперь понимаю, что Лукашенко великий лидер и так далее, то его выпустят, может, там со штрафом еще с чем-нибудь, там условкой. Ну, неважно. Суть в том, что все думали, что из тюрем начнут выпускать людей, которые будут признавать, что они ошиблись с тем, что протестовали. Но нет, этого не произошло. Воскресенский там выступил, там что-то там прокукарекал, все на это забили, Лукашенко даже не обратил внимания на это выступление. И дальше начало распространяться о том, как, в общем, он будет закручивать гайки, как во всем виноваты тунеядцы, которые не работают, как виноваты те, кто зажрались и у кого слишком много денег, в частности, айтишники и индивидуальные предприниматели, что, ну, жиру бесится, как говорит наш любимый лидер. В общем, и как с этим надо бороться? То есть, возможно, такие планы когда-то были, но к самому этому собранию вполне возможно, что сам Лукашенко лично решил, что это все фигня, и он будет, в общем, дальше железным кулаком проводить собственную политику так, как он ее видит, и, в общем, ни о каких компромиссах речи не идет. Поэтому все это собрание вылилось в то, что 2 дня куча людей, свезенная со всей страны, сидела в этом дворце, и, в общем, с жутко постными лицами по команде хлопала после каждого выступления, на котором не происходило ничего. То есть там все хвалили Лукашенко, все говорили, что все хорошо. В лучших традициях, собственно, да, Бердымухамедова, ну, Советского Союза, там, его худших времен застоя, и, в общем, ничего интересного. А, нет, окей, вру. Там было интересное, туда приехала Конопатская, это такая специальная женщина, которая была Собчак на выборах, то есть ее пытались до того, как реальная оппозиция появилась на выборах, ее планировали поставить, спойлер, кандидатом оппозиционным, чтобы она набрала там 1% голосов и все. А тут ее снова расчехлили как оппозиционного кандидата. Она там несколько громких высказываний сделала перед собранием, что она поедет предлагать там какие-то радикальные изменения в Конституции и все такое, которые типа позволят ликвидировать автократию в стране, что-то в таком духе, никто особо не прислушивался, и она микрофона начала выступать, и она успела сказать фразу: «Сейчас страна разделена на 2 части. Вы, обращаясь к залу, которые поддерживают текущую власть», и на этом прервалась трансляция. То есть все это собрание, естественно, в прямом эфире государственным телевидением транслировалось по центральным телеканалам, и она успела проговорить это, и после этого прямую трансляцию прервали. При том, что это ночной прикормленный политик. У нее нет вообще никаких источников дохода, нет ничего, вот кроме вот этой ее политической карьеры в ручной оппозиции. И то есть в ее верности должны быть уверены Лукашенко и вот, в общем, все его придворные товарищи на 150%. И тем не менее, они даже ей не доверяют. То есть как только начало казаться, что она говорит какие-то крамольные и опасные вещи, трансляцию тут же прервали, несмотря на то, что дальше в этом выступлении не было, в общем, ни одного плохого слова про Лукашенко, и оно выглядело в том, что, ну вот они, конечно же, не правы, а мы правы, вы, которые тут сидите, вы молодцы, они просто глупые, поэтому давайте каким-то образом сделаем так, чтобы они поняли, как они не правы, что-то такое.
А с Бабарико-то что, его вроде судить собирают?
Бабарико его собирают судить. как это выглядит сейчас, что судить будут в основном не его, по крайней мере, вот первые дни, то есть вот первый этап суда будет следующим образом. Вместе с ним арестовали очень много сотрудников банка, которые были вообще не при делах. То есть они не занимались политикой, они никаким образом к этому не причастны. Их просто как коллатерал взяли, ну, в заложники фактически. Если судить, потому что их сейчас всех, по-моему, или, ну, или практически всех привезли в суд, и самого Бабарика там нет, то это означает, скорее всего, точной информации нет, но, скорее всего, это означает, что им предложили признаться, в общем, в том, что они участвовали в преступной группе, признаться в том, что Бабарика был лидером, в общем, дать показания против Бабарика и получить мягкие, может быть, даже условные сроки или штрафы самим. То есть, фактически, им, попавшим в это все случайно, сказали, опять же, повторюсь, это мои спекуляции, но выглядит это так, что им сказали, вы, в общем, как бы тут вообще при делах, это не ваша война, давайте вот вы скажете, что вот этот чувак, он был главой преступной группы, а мы с вами мягко обойдемся. И они, скорее всего, согласились, потому что, как бы, в такой ситуации очень мало людей бы не согласились, как бы, тут их даже осуждать не за что, это абсолютно логичный поступок. Но пока вот выглядит, что все будет так, это косвенно, кстати, означает, что Бабарика все еще держится и не идет на, в общем, уступки, на контакты с Лукашенко и не собирается сдаваться, что хорошо. Ну, ему не очень хорошо, а тем, кто, в общем, все еще в него верит, как будущего президента Беларуси, наоборот. В общем, вот такие дела с делом Бабарика, с его развитием, и вполне возможно, да, в ближайший месяц мы увидим именно такую динамику. Ну, потому что это, если так честно признаться, это, скорее всего, единственный хотя бы условно законный путь, по которому его можно осудить и вообще найти какие-то доказательства какой-то преступной деятельности, потому что их нет, потому что этой деятельности не было. И все их доказательства, которые там предъявляли, вот эти картины, там какие-то непонятные деньги, которые они нашли в рейде в банке, они уже все как бы, ну, перестали быть доказательствами, назовем это так, потому что у денег хозяйка нашлась наличных, и как бы с картинами все стало ясно, и там все документы на их покупку есть, и там никакого отмывания денег нет. Все, в общем, с этим тоже более-менее понятно, и значит, единственный способ, чтобы формально соблюсти истинность обвинения, это найти человека, который признается и скажет, я, в общем, признаю, что был преступником, расскажет то, что ему дадут на бумажке, о том, как именно была организованная преступная группа, чем она занималась, и, в общем, так далее. То есть, ну и хорошо, если таких людей будет не один. И, видимо, это и произошло.
А вот если пару слов про Тихановского и про Цыпкава. Насколько я помню, Цыпкава сейчас вроде бы в Латвии, его хотят как-то оттуда выковырять, но латыши сказали, типа, дойдите вы нахуй, а не экстрадиция. Вот, а что с Тихановским, я вообще не знаю. И, соответственно, где Цыпкава, там и ПВТ. Насколько я знаю, кто-то уже разъезжается, кто-то до сих пор остался.
Цыпкава, он долгое время вообще залез под корягу и ничего особо не делал. Как бы знающие, знакомые, вот, которые там кое-как имеют там контакты третьей степени с политическими кругами в Москве, утверждают, что он там бегал по, в общем, всем более-менее адекватным российским политикам и пытался убедить их, что Лукашенко — это худшее из двух зол, и нужно налаживать контакты с оппозицией, и тогда это будет выгодно России, то есть как бы Лукашенко неадекватен и нестабилен, и он это уже неоднократно показывал, и, в общем, держать его как союзника — это опасно, а вот оппозиция, с ней все понятно, там адекватные люди, которые все хорошо понимают, и с ними можно договориться. И, в общем, вести там добрососедские отношения, вполне возможно, он там даже вот какую-то эту вот интеграцию тоже упоминал, это уж известно, но суть в том, что утверждалось, что он пытался каким-то образом с российской стороны убедить, что поддерживает Лукашенко — это нехорошо, и, очевидно, не преуспел, потому что он сам, да, сбежал из России в Латвию или в Литву, не помню. Но, в общем, достаточно успешно покинул Россию, и, как мы видим, опять же, по сегодняшней встрече Путина и Лукашенко, в России все еще доминирует позиция, что нужно поддерживать Лукашенко и не идти ни на какие уступки с контакты с оппозицией. И это при том, я то, как вот недавно упоминали тоже, Тихановская во своих официальных выступлениях до сих пор не готова выступить в оппозиции Путину. То есть она говорит очень обтекаемо и на прямой вопрос в недавнем интервью ответила достаточно уклончиво, и потом все же даже сказала, что она считает происходящее в России протестами и демонстрациями, и отнюдь не революцией, как в Беларуси. И в Беларуси противниками Лукашенко является абсолютное большинство, а в России сторонниками Навального большинство все еще не является. Поэтому она считает, что нельзя приравнивать российскую ситуацию и белорусскую, и нельзя, в общем, как бы записывать белорусскую оппозицию сразу же в сторонников Навального, потому что она считает, что вот эта фундаментальная разница очень сильно важна. То есть в таком ответе видно, что она все еще считает, что нужно пытаться наладить диалог с Путиным как с наиболее вероятным правителем России в ближайшие несколько лет. И поскольку, в общем, власть Лукашенко на поддержке России стоит сейчас примерно там процентов на 90, очень важно вот не терять надежды и не прекращать усилия убедить российскую сторону, что его поддерживать невыгодно. Так что тут как бы идет уже такая политическая игра, скажем, на уровне белорусской оппозиции, как именно изолированные силы, которые уже пытаются контактировать с правителями и там важными людьми в других странах, и даже будучи просто в публичном поле, а не напрямую.
Если вот уже говорить о такой мировой арене, недавно была новость о том, что Евросоюз перестал признавать Хуана Гайда президентом Венесуэлы, и все кремлевские утюги тут же все подхватили и начали петь, мол, Светлане Тихановской приготовиться. Насколько вот возможно там отзыв какой-то поддержки Евросоюза, США от Тихановской?
Попрошу Гуайдо, у тебя ужасный испанский, потренируйся.
Как бы с Венесуэлой проблема в том, что они, даже вот не углубляясь в анализ там Венесуэлы, можно сказать проще. Пока люди, народ, жители страны совершают протестные действия, которые показывают, что они не смирились с ситуацией, поддержка никуда не денется, потому что будет продолжаться это давление информационное, что это воля народа. Потому что сколько бы лукашистские пропагандисты не говорили в своих официальных пресс-релизах, что там Евросоюз не уважает Беларусь, игнорируя волю народа, имея в виду, что народ выбрал Лукашенко, а они признают лидером страны непонятно кого, и отказываются признавать Лукашенко президентом. Пока народ активно показывает, что это не так, их демагогия бессильна. И, собственно, поэтому так важны протестные акции и протестная активность в любом виде. И важно, чтобы она не прекращалась, иначе там через некоторое время произойдет с Тихановской ровно то же самое, что и с Гуайдо, очевидно. Потому что жить как-то дальше надо и взаимодействовать как-то дальше надо. И это Беларусь уже даже проходила там в 2011 году и в 2015. Ну, в общем, ровно раз в 5 лет после выборов протестная ситуация накаляется, в Беларуси нарушаются права человека, вводятся санкции, потом все это утихает, через там год-два Лукашенко начинает снова говорить, потому что надо же с кем-то говорить. И отличие текущего года и текущей ситуации в том, что такого масштаба протестов и такого масштаба нарушения прав человека на этот раз уже там с убийствами, с пытками и, в общем, со всей этой красотой никогда еще не было, и протесты никогда еще не были так долго, и никогда еще не был формирован целый фактически орган правительства в изгнании, потому что там штаб Тихановской — это уже там больше десятка человек, которые занимаются политической деятельностью на международной арене от лица белорусской оппозиции. Такого еще не было, и если говорить, может ли произойти с Тихановской, тоже самое, да, может, но, во-первых, даже если сейчас замолкнут абсолютно все протесты на внутреннем уровне, это произойдет не скоро. А во-вторых, скорее всего, они не замолкнут настолько, чтобы, в общем, такая ситуация случилась. Потому что даже вот этот непрекращающийся уровень террора государство направляет в сторону несогласных, это фактически тоже некоторый такой извращенный протест, как бы, потому что пока это происходит, очевидно, что в стране не все в порядке, что очень много несогласных людей, несогласных организаций и так далее. То есть, скажем так, страна не живет спокойной и мирной жизнью. И пока это все происходит, то есть даже без выходящих на улицы гигантскими там 100-тысячными маршами и толпами, все равно как бы ситуация внутреннего конфликта, неразрешенного и продолжающегося протеста, она остается. А так, скажем, если именно совсем дальнюю перспективу смотреть, то Лукашенко в 2025 году это уже точно не сможет усидеть. То есть это не то чтобы моя позиция, это, в общем, даже позиция самого Лукашенко, он ее периодически повторяет, что это мой последний срок, и я на следующий срок не пойду, и я следующие выборы не выиграю. Он даже, если я не ошибаюсь, говорил именно такую фразу, по-моему, в интервью российской журналистки, которая сюда приезжала, я забыл, как ее зовут, Наиля Аскерзаде.
Боже упаси.
Да, она приезжала сюда к Лукашенко, и он ее... Или пельменями. Чем-то кормил, в общем, в баньке, как водится. И, в общем, если говорить о том, что мне кажется, как именно вот такая перспектива, что даже до там 2025 года все не дойдет. То есть, в частности, вот тот вопрос, который мы абсолютно не затронули, как бы текущее состояние экономики Беларуси, оно как бы фактически является тикающей такой бомбой, которая рано или поздно взорвется. И это может привести к чему угодно. То есть в Венесуэле режим Мадуро это пережил, но не факт, что в Беларуси это повторится.
А какие, кстати, основные источники финансирования Лукашенко-то на текущий момент? Ну, как бы кроме российских денег. И вот сразу вопрос, правда ли, что весь экспорт подконтролен его структурам, и, соответственно, если кто-то в России прекратится там массово покупать белорусские продукты, то как бы это как-то повлияет или не повлияет? То есть стоит ли бойкотировать белорусские продукты в России? Ну, не только продукты, тряпки там всякие, белорусский трикотаж и все вот это прочее.
Я не обладаю достаточной информированностью, чтобы уверенно отвечать на этот вопрос. Интуитивно нет. Я знаю, что весь нелегальный импорт белорусской и завозной продукции в Россию находится под контролем Лукашенко. Но
ты про такие плоды белорусской агропром культуры, как, например, белорусская манго или там знаменитые белорусские креветки.
Да, и красная рыба, конечно же, из фьордов Беларуси. Да, конечно, именно об этом. Вот все, что является как бы следствием Беларуси как такого транзитного хаба для нелегальных поставок чего-либо, это все находится под контролем Лукашенко. Но на экономику страны это никак не влияет, это его личный бюджет, скажем так, это его личные деньги. Если есть желание уменьшить количество денег, которые сыпятся в карман лично Лукашенко и его семье, то тогда можно вот какие-нибудь там дешевые белорусские сигареты покупать в России и в Европе, кстати. Цветы, вот про цветы недавно был отличный репортаж про контрабанду белорусских цветов в Москву, на московские рынки. Там был какой-то бешеный абсолютно оборот денежный. Ну, естественно, они белорусские, так же, как и красная рыба и креветки. Это все важно, но это не государственные, деньги, то есть на экономику самой страны это не повлияет, это личные деньги криминальной организации, с которой связан Лукашенко. А именно источники дохода самой страны, как бизнесу, скажем так, заключаются в первую очередь в подачках со стороны России и не в первую очередь в налогах, которые, собственно, с Нового года повышены всем практически очень сильно. В частности, тут произошло знаковое событие, которое очень негативно повлияло вообще на перспективы IT Беларуси, развития Беларуси как IT-страны в будущем, поскольку Лукашенко, великий человек с нерушимым словом, по его собственному мнению, сам нарушил собственное слово фактически через там несколько лет буквально после того, как его дал. Потому что декрет о ПВТ, парке высоких технологий Беларуси, который делает из него особую экономическую зону и пониженные налоги, это именно декрет, то есть это президентский указ, в общем, который подписан президентом и исходит от президента как инициатора. И в этом декрете было сказано, что парк высоких технологий облагается налогом 7% на доходы сотрудников, и этот декрет не может, в декрете самом было сказано, что это не будет изменено до 2050 года. И с января этого года этот пункт был изменен на 13%. То есть всем айтишникам в Беларуси, которые работают в организациях, принадлежащих к ПВТ, подняли налоги с 7% до 11%, полтора раза. И это было сделано в нарушении, собственно, слова Лукашенко, которое было зафиксировано в декрете о ПВТ. Но никого это не волнует, Лукашенко в первую очередь. Зато это демонстрирует, в общем, IT-организациям, что верить Лукашенко нельзя никак. То есть он, как, в общем, слово его, как он его дал, так он его и забрал. И его абсолютно ничто это не волнует. И там всякие легальные проблемы с тем, что он фактически законом о повышении налогов легально оформлено, как, в общем, изменение законодательства. Он изменил указание декрета, при том, что по внутренней структуре Беларуси как страны декрет имеют, в общем, приоритет над законами. Это никого не волнует, просто всем айтишникам подняли налоги, потому что в бюджет нужно откуда-то брать деньги. После этого еще и другим негативным элементом, по мнению Лукашенко, индивидуальным предпринимателям подняли налоги, но там, причем я в это не вчитывался особо, но насколько я помню, там все гораздо хуже, то есть там не на 4%, а там чуть ли не в два раза подняли налоговую нагрузку на всех индивидуальных предпринимателей, потому что, как неоднократно высказывался сам Лукашенко, индивидуальный предприниматель — это, в общем, ненадежный элемент, это вот такая скотина, которая занимается, условно говоря, ростовщичеством и, в общем, никак не контактирует с государством, вообще всячески подрывает устои страны, что вот эти все индивидуальные предприниматели — это зараза, и ее нужно чипать. Этим они и занимаются. То есть, если, в общем, то последних пару месяцев поднимают налоги всем везде. То есть они пытаются скрести по сусекам, выжимать последнее из людей, только чтобы залатать дыры в бюджете, которые там титанические. Бюджет на 2021 год был принят с дефицитом там чуть ли не 5 миллиардов долларов. То есть даже вот те три, которые он выпросит у Путина, они там не покроют дефицит бюджета, не говоря уже о том, что там есть еще и долги, которые нужно отдавать. Беларусь спасает Нацбанк, который все еще состоит из хороших специалистов, которые не позволяют раскрутиться инфляции и падению курса валюты. Но даже они уже начинают как бы переходить крайним и очень рисковым мерам, то есть буквально вот пару дней назад была информация о том, что по поручениям Нацбанка банки, кредиторы убыточных и, в общем, банкротящихся фактически государственных предприятий Беларуси, им было поручено принять в виде выплаты по долгам акции, выпущенные этими предприятиями. То есть как бы фактически в чем заключается суть? У нас есть предприятие, которое банкрот, то есть оно де-факто банкрот. Де юре нет, но де-факто банкрот. У него есть некоторая продукция, которую он производит мало и которая никому не нужна. При этом это предприятие продолжает работать, оно берет кредиты на выплату заработной платы, на какие-то там шизоидные реорганизации, которые не приносят дохода, и потом эти кредиты нужно отдавать. И когда предприятие не может отдать кредит банку, оно становится банкротом, в общем, ликвидируется, распродается, и эти ресурсы выведены идут в выплату долгов. Но происходит следующее. Поскольку Лукашенко не может себе позволить закрывать предприятие, потому что тогда придется увольнять людей. А если увольнять людей, то они потеряют вот эту петлю у себя на шее, которая их удерживает от протестов, что их уволят, потому что их и так уволят. И они потеряют средства к существованию. И это уже будет такая ситуация, где, ну, как бы ты либо умираешь с голоду, либо ты идешь и протестуешь в надежде, что со сменой власти и экономическая ситуация в стране лучше. Поэтому такие предприятия по поручению, опять же, Нацбанка делают, что они пускают акции на сумму, которую должны банку. Это фактически такая печать денег только на уровне предприятия. То есть предприятие печатает титаническое количество акций и отдает эти акции банку и говорит, вот деньги. Мы отдали вам деньги, потому что эти акции стоят столько-то каждая, там, условную сумму.
Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Вспоминается мем вот этот страдающий средневековье. Но это же ветка.
Да, именно так. Самый крутой предприятие, которое тут все муссировали, где непонятно зачем гении, которые, в общем, это все оформляли на одном предприятии, для выплаты долга 700 миллионов белорусских рублей банку, зачем-то делали стоимость одной акции 1 копейка. И они выпустили 700 миллиардов акций для выплаты долга. Просто так, за один раз предприятие выпускает 700 миллиардов акций и отдает их банку и говорит, вот долг. Ну и да, и проблема в том, что, по мнению предприятия, каждая такая акция стоит 1 копейку, на деле она стоит 0. Поэтому банку отдали 0, Но если бы банку просто сказали, мы тебе отдали ноль, иди вон, это было бы хорошо, потому что банк просто записал бы в потери там за рублей. Но тут фактически банк вынужден записать, что эти 700 миллионов – это прибыль, потому что он взыскал долг у должника. И этот актив записывается на баланс банка как валидный. Но он не существует, это ноль. И чем больше банков с такими мусорными активами в экономике страны, в банковской системе страны находится, тем выше становится ситуация, что по всем формальным признакам некая транзакция между банками может быть проведена, а фактически она не может быть проведена, потому что как бы, по бумагам у банка есть ликвидность на некоторую сумму, а по факту ее нет, потому что она вся вот в таких мусорных активах. И это может обрушить банковскую систему страны. Внутри страны это будет как кризис 2008 года американский, когда в очень схожей ситуации с раздутыми ценами на жилье и вот с мусорными активами, которые стоили на самом деле гораздо меньше, чем было записано на балансе банков, в общем, случилось то, что в общем неизбежно с такими ситуациями случается, пузырь лопается, все падает, происходит кризис неплатежей, компании не могут рассчитаться друг с другом, дефицит наличности, выплаты зарплат, гиперинфляция, в общем, вся эта красота. То есть в данной случае получается, что, видимо, есть директива не допустить девальвации белорусского рубля, это означает не печатать деньги, но уже возникают ситуации, когда без ввода, в общем, без какой-либо эмиссии дополнительной невозможно производить внутренний расчет. Поэтому происходит вот такая вот псевдоэмиссия в акциях, но это гораздо опаснее, потому что, когда мы просто печатаем деньги, оно все равномерно, в общем, нагрузка на всех увеличивается, и на людей, и на предприятия, на государство. В общем, все живут немножечко хуже, равномерно. А когда деньги не печатаются, происходит такая херня с акциями, то оно очень долго выглядит так, как будто все хорошо, а потом внезапно всем становится очень-очень плохо.
Ну, то есть, по-твоему, девальвации не будет?
Пока не рухнет вот эта пирамида, которую они выстраивают из вот этих эффективных акций. По уму, они давно бы уже должны были начать печатать деньги, но они этого не делают, ровно потому, что для обычного человека курс валюты в относительно твердых валют — это главный признак здоровья экономики страны. То есть, если ты случайный Вася с завода, то пока курс рубля не колышется, тебя тоже не колышет, что происходит с экономикой страны. То есть, если тебе скажут, что на следующий год был принят бюджет с дефицитом в 5 миллиардов долларов, то это для тебя ничего не значит.
Слушай, ну и вот last but not the least, какие настроения это в целом? Как бы настроение в целом продолжать или все пропало, Лука усидел? То есть что белорусы думают делать дальше?
Настроение смешанное. То есть очень много людей устало, очень много людей тем или иным способом попало под маховик, в общем, репрессий. И это их либо обожгло и затухло, и они сейчас говорят, что хорошо, что мы легко отделались. Либо это их задело так, что они там вот присели или сбежали из страны. И, кстати, по политическим мотивам из страны сбежало сейчас реально много людей. То помобильнее они, ну, просто уезжают. То есть, по последним сведениям, 15% айтишников в Беларуси уже уехали из страны. Это информация, которая, по-моему, даже подтверждается государственной статистикой. Причем они это подают как позитивную статистику, что вот смотрите, айтишники типа все хорохорились, что вот если тут Лукашенко победит, мы все уедем, а Лукашенко победил, а уехало только 15%. Так что типа все, они типа все сожрали, заткнулись и будут сидеть как родненькие, маленькие, миленькие и пахать, в общем, платить свои повышенные налоги и кормить ОМОН. Но с другой стороны, достаточно много людей все же ждет весны и надеется, что как бы люди смогут стряхнуть себя это оцепенение и пойти снова на улицы, и снова собираться большими группами, и снова открыто заявлять, что мы против, мы все еще против, ничего не изменилось. Буквально сегодня Тихановская объявила, собственно, что это и план штаба Тихановской. Они объявили подготовку ко Дню Воли, это 25 марта, это через месяц фактически. Это праздник для, в общем, белорусской оппозиции, для националистического, назовем это так, ядра белорусского протеста. Они явно начинают планировать большие акции именно на конец марта. Тогда будет видно, я думаю, это уже будет прям последний такой рубеж, из которого будет понятно, возобновятся ли массовые уличные акции в Беларуси или нет, протестные, потому что последняя такая попытка гальванизировать, в общем, уличный протест, она, надо признать, была успешной. То есть, когда Тихановская объявила там народный ультиматум, и когда он подошел к концу, и был день народной забастовки в октябре, это фактически был последний огромный протестный марш в Минске, и он был сравним с самым первым. То есть, если там брать количество людей, то там вышло сильно за 100 тысяч. Это была гигантская вереница людей, которая мимо одной точки, колонна, занимающая всю улицу, проходила час. Тогда это сработало, скажем так. Несмотря на то, что к тому моменту, уже к концу октября, это уже было там 3 месяца протестов, 3 месяца выходов на марши каждые выходные, и люди устали, до этого меньше людей, и менты начинали борзеть и пытаться разгонять водометами уже большие марши в момент сбора. Тут у них ничего не получилось, потому что неожиданно вышло очень-очень много людей. И если это второй раз получится, то, возможно, ждет Беларусь новый цикл уличных протестов в том же формате, что и раньше. Если не сразу, то тогда уже, значит, вот этот партизанский режим, который установился зимой, видимо, будет навсегда, либо там до полного затухания, либо до какого-то критического события в общественно-политической ситуации страны. В общем, время покажет. Пока даже те, кто уехал, кто там сдулся, кто сидит и фактически никак не выражает себя в протестном плане последние месяцы, они все еще как бы Лукашенко не любят и все еще готовы высказать, что они его не любят. Им просто нужна поддержка и вот толчок общий. Фактически вся, вот реально, вся история белорусского протеста, она длится от одного вот такого толчка до следующего. То есть каждый раз возникает какая-то ситуация, которая снова разжигает в людях огонь, снова они плюют на страхи и выходят заявить о своей позиции относительно текущей власти. Случится это или нет, еще раз, непонятно. Все тихонечко надеются, что случится. Но если не случится, это, в общем, не поражение окончательное. Потому что, если вот все сводить к самому основному, то чем больше Лукашенко подавляет протест, тем меньше его любят люди. Проводились, вот, между прочим, социсследования, которые показали более-менее реальную картину распределения голосов на голосовании президентства. И у них получалось, что за Тихановскую проголосовало что-то чуть больше 60% людей. То есть это было не 97% против Лукашенко. Это было даже не 80%, которые пыталась некто раскрутить после голосования по неполным данным, которые они смогли собрать из голоса. Потому что было понятно, в общем-то, что в голосе в основном будут те, кто против, а тех, кто не против, не будет. Но, тем не менее, это много, это большинство. И с тех пор это большинство никуда не делось, а к нему даже присоединились многие люди, которые были до этого апатичны и индифферентны, потому что нужно быть человеком, чтобы игнорировать тот уровень государственного террора, который тут проходит последние несколько месяцев. Так что, как бы, это никуда не денется. Люди все еще будут против. Рано или поздно они смогут передавить, в общем, фактически диктатуру меньшинства, которая сейчас тут находится. В Польше это даже в годы отсутствия советской поддержки и абсолютно беззубой внутренней власти, это заняло, если я не ошибаюсь, 14, по-моему, месяцев или что-то такое. Около года. Тот бунт солидарности и массовая забастовка, которая привела в итоге к ходу просоветской власти из Польши и рождению новой Польши, которую вот мы сейчас видим. Этот протест продолжался в районе года. Сейчас в Беларуси противостояние и, в общем, сопротивление властей гораздо более сильное, так что тут может это реально даже затянуться там до 25-го года, хрен его знает. Все надеются, что нет, но, в общем, увидим, как оно все пойдет.
Но вот если подводить какой-то итог прошедшему всему времени, прошедшему полгоду, был ли момент летом или осенью, когда вот-вот и таракан лапки сложит?
Да, был, бесспорно. Без поддержки России он бы уже давно кончился. Тут об этом даже нечего говорить, потому что на тот момент силовой кабинет и те люди, которые были вокруг Лукашенко, не были готовы применять силы и заниматься вот реальным террором. Как они готовы это сейчас? Это первое. И второе, они еще не очень хорошо умели это делать, это второе. Поэтому они очень серьезно опасались людей, они не противостояли толпе, и они, в общем, чувствовали себя прижатыми к стенке. Но с поддержкой финансовой со стороны России, с поддержкой пропагандистской, которая до сих пор работает на территории Беларуси, когда все белорусское телевидение, главный канал, поувольнялся и туда завезли российских журналистов для работы. Вот в этот момент, без информационной поддержки, без пропагандистской экономической поддержки, без денежной поддержки и без силовой поддержки, которую Россия не то чтобы оказала, но если будет нужно, окажет силовую поддержку и там отправит Росгвардию на помощь белорусским ментам, и то, что они поставляли, уже это известно, были экстренные поставки оружия для разгона толпы в Беларуси из России, с гвардейского. Но поскольку была поддержка России, и мы оказались в той ситуации, в какой оказались сейчас, в общем, как бы это нужно просто принять и смотреть дальше. Потому что позитивных изменений и позитивного выхлопа от всех этих 6 месяцев борьбы с режимом гораздо больше, чем негативных. Потому что фактически, и опять же, это лично мое мнение, но я в нем уверен, то, что произошло, перечеркнуло вообще какое-то будущее Лукашенко как явление на века, скажем так, на десятилетия, как династию таких вот Лукашенко, которые сменяют один другого и правят вечно бедной страной, которая из года в год улучшает свою экономическую ситуацию только для того, чтобы все это улучшение потерять на следующем витке политических выкрутасов единоличного лидера. Как это происходит при Лукашенко? То есть я уверен, что если Лукашенко вдруг внезапно помрет, то на этом диктатура в Беларуси кончится. То изменение сознания людей, которое произошло за эти месяцев, оно навсегда. Люди, почувствовав, что у них есть голос, и что они могут быть свободными, и что они хотят быть свободными, они это уже просто так не потеряют.
Спасибо тебе огромное за беседу. Давай на вот этой вот позитивной ноте мы ее закончим. Надеемся, что третий, следующий выпуск там через 6 месяцев, а то и раньше, будет посвящен уже новой Беларуси. Ну, пока вам всем удачи, а нам внимание, как бы, мы следующие, как говорится. С вами были Ярослав, Кирилл, Александр из Минска, чью конфиденциальность мы храним. Ссылка первая в описании будет на фонд помощи белорусам. Ну, собственно, живи Беларусь, до новых выпусков.
Живи Беларусь. Спасибо.